Картина дня.
Приветствую всех, кто готов в течение ближайшего часа в прямом эфире вместе с нами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Фонина.
Да, всех приветствуем. Итак, что будем обсуждать сегодня? Ну, конечно, поговорим о том, что средний класс, это звучит гордо, 60 тысяч, 121 тысяча рублей. Для кого-то кажется, что это совершенно недостижимые суммы в месяц, но, тем не менее, если кто-то их зарабатывает, знаете, вы и есть наш средний класс. Ну а что это дает россиянам и схлопывается ли, собственно, количество таких людей в нашей стране? Вот об этом обязательно поговорим и обсудим эту тему вместе с вами. Но до этого у нас будет возможность узнать, как вы готовы ответить на вопрос, нужно ли в обязательном порядке изучать национальные языки. Не случайно будем задавать такой вопрос. Дело в том, что законопроект об изучении родных языков в школе сегодня прошел первое чтение в стенах Государственной Думы. Ну и начнем мы, наверное, с того, что касается международной политики.
Картина дня.
Ну, хотя, Андрей Михайлович, международное это относительно, потому что речь пойдет о, скажем так, торговых пинках между Россией и Америкой.
Ну, в общем, в глобальном контексте не только Россия с Америкой сейчас находится на пороге торговых войн, но и уже с Китаем успели американцы поругаться и со своими европейскими союзниками. Сейчас об этом кратенько расскажем.
Ну что же, Россия, как выяснилось сегодня, собирается вводить пошлины на ввоз американских товаров в ответ на защитные меры США против стали и алюминия. Объявлено об этом было министром экономического развития России Максимом Орешкиным. И вот я буквально сейчас процитирую министра: в связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США, сообщил глава ведомства.
Ну, причем будут вводиться меры против тех товаров, которые, так сказать, не являются импортируемыми сюда, и которых у нас нет. Я напомню, что из Соединенных Штатов мы импортируем, прежде всего, значит, транспортную продукцию, включая автомобили, продукцию химической промышленности, фармацевтику и некоторые, так сказать, виды продовольствия. Вот это основные статьи импорта из Соединенных Штатов. Эти, насколько я понимаю, группы товаров и продуктов затронуты пошлины не будут. А вот те, которые мы можем производить сами, да, на них будут введены пошлины.
Да, ну вот, кстати, буквально несколько минут назад появилась информация об уточнении, что же может войти в этот список. Сам министр экономического развития Максим Орешкин об этом сказал журналистам. По словам министра, список товаров, в отношении которых будут введены импортные пошлины, отработан. Он связан с теми товарами, по которым у нас достаточный объем торговли, а также по которым проведена оценка, чтобы введение пошлин не повредило ни российским потребителям, ни российским гражданам. И вот среди товаров из США, в отношении которых Россия введет импортные пошлины, будет строительно-дорожная техника. А вот лекарств в этом списке не будет.
Ну и правильно, потому что пока мы не наладили собственное производство достаточно качественных альтернативных лекарств с определенных групп, вводить пошлины на американские аналоги было бы оригинала, вернее, американские, было бы глупо. Я должен напомнить, что с Китаем значит, на сотни миллиардов долларов сейчас взаимные претензии по пошлинам, Китай ввел пошлины на более чем 600 наименований продуктов и товаров из Соединенных Штатов. Евросоюз готовит жалобу в Всемирную торговую организацию на Соединенные Штаты по поводу их ограничения значит, на импорт европейской стали и алюминия в Соединенных Штатах. То же самое собираются делать Мексика и Канада, потому что против них Вашингтон тоже ополчился по этим группам товаров.
Ну, в общем, что называется, санкционная война.
Да, мы вступаем в глобальную торговую войну. Чем это может закончиться, пока никто не знает абсолютно. Это может кончиться каким-то большущим кризисом, но, тем не менее, рейтинг Трампа...
Рейтинг Трампа сейчас все выше и выше, мы об этом обязательно поговорим, но сначала давайте услышим комментарий по основной теме, которую мы сейчас обсуждаем, главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева. Как отразится введение пошлин на отношения России и США?
Дело в том, что импортные пошлины, они вводятся тогда, когда
ты хочешь воспрепятствовать продвижению товаров какой-то страны на свой рынок и на свою территорию. Дело в том, что когда речь идет об Америке, вот эти вот импортные пошлины, они не имеют высокого эффекта и высокой актуальности просто в силу того, что у нас с американцами не очень высокий товарооборот ни по цифрам, ни по номенклатуре. И поэтому для Америки это запрет, фактически такой экономический запрет на ввоз товаров в нашу страну, не будет очень чувствительным. Он для американцев касался достаточно серьезного такого момента, когда речь шла о сельскохозяйственных товарах. И когда Америке надо было продвигать на наш рынок вот всякие там товары в виде куриного мяса, там каких-то еще продуктов, но уже вот эта возможность уже фактически исчерпана. Дело в том, что это уже у нас произошло давно, у нас произошло импортозамещение, у нас на этом самом протекционистском действии с нашей стороны уже поднялся аграрно-промышленный комплекс. Понять, какие товары еще со стороны Америки могут прийти, которые бы именно нанесли вред Америке, достаточно трудно.
Ну вот мы слышали комментарий главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева.
Ну, видите, он говорит, что действительно Соединенные Штаты пока не чувствует, народ Соединенных Штатов, каких-то, так сказать, неудобств от введения этих пошлин, поэтому рейтинг Трампа в последние дни достиг рекорда положительных значений, 48% одобряют его политику, Дума. Ну, в основном это представители так называемого ржавого пояса Америки, то есть ветшающего комплекса производств основных, это те самые штаты, которым Трамп обещал дать работу домашнюю, значит, вот возродить домашнюю промышленность в ущерб импорту из-за рубежа.
Да, но говоря все-таки о санкциях, давайте не будем забывать, что на этой неделе Евросоюз продлил санкции против России в отношении Крыма и Севастополя, но в Крым мы сейчас перенесемся совершенно по другому поводу.
Картина дня.
На связи с нами наш корреспондент в Крыму Анастасия Жукова. Анастасия, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вот сейчас появилась информация о том, что в положительную сторону решена судьба капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, который вместе
не
с своей...
Не совсем верно.
Так, ну вот давайте рассказывайте.
Здесь рано говорить о положительной стороне. Многие журналисты неверно истолковали решение суда. Смотрите, дело в том, что в отношении капитана Владимира Горбенко возбуждено два параллельно уголовных дела. Одно за незаконный вылов рыбы, якобы незаконный, да, понятно, с точки зрения Украины, потому что вылов осуществлялся по российским документам, там, выданным нашим Росрыболовством. И второе, опять же, за якобы незаконный въезд-выезд на территорию, временно оккупированной территории, то есть Крыма, как там Крым называют в Украине именно так. Поэтому два параллельных уголовных процесса сейчас расследуются там. И две меры пресечения избраны в отношении капитана Владимира Горбенко. То есть по уголовному делу за нарушение порядка въезда и выезда в Крым ему избрали меры пресечения арест, и его выпустили из СИЗО под залог. То есть он сейчас находится у своих родственников в Мелитополе, это Запорожская область Украины. Вот. По второму уголовному делу за незаконный вылов рыбы ему выбрали меру пресечения в качестве личного обязательства. То есть личное обязательство – это как бы единственное, что такое небольшое ограничение. Он должен был являться там по первому требованию прокурору, следователю там, в суд, и, значит, не должен был въезжать опять же в Крым. Это было запрещено. Вот срок этого личного обязательства закончился. Прокурор подал ходатайство на продление срока личного обязательства. Но из-за того, что прокурор не совсем правильно, не совсем корректно себя повел с точки зрения там, Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть, как пояснили в суде, он должен был требовать правления меры пресечения, а не продления срока личных обязательств. Поэтому в его ходатайстве было отказано. Соответственно, действительно, здесь по этому уголовному делу у Владимира Горбенко сняты вот эти личные обязательства о запрете въезда в Крым. Но при этом остается в силе вот этот арест по второму уголовному делу. То есть по факту все равно он покинуть территорию Украины не может. И мы связывались с его адвокатом Дмитрием Щербиной. Он говорит, что в принципе Владимир Горбенко не собирается покидать территорию Украины до окончания следственных действий по обоим уголовным делам.
Понятно.
Поэтому говорить о том, что что-то действительно как-то поменялось, нет. Он на сегодняшний день по-прежнему находится у своих родственников в Запорожской области Украины, и каждую неделю вот по второму уголовному делу он должен являться в СБУ,
спасибо,
в Херсон, отмечать.
Спасибо.
Спасибо. Наш корреспондент в Крыму Анастасия Жукова была на связи с нашей студией.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наш ведущий Ирина Фонина.
Да, но я напомню, что поскольку мы в прямом эфире, вы можете ваши комментарии по ходу обсуждения тех или иных тем отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или можете звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Вот не случайно сейчас телефон назвали прямого эфира, потому что нам будут интересны ваши мнения, ваши комментарии. И если вдруг вас заинтересовала тема, но вы не сможете дозвониться, потому что у нас тут достаточно плотный список, в том числе экспертов по следующей теме. Пожалуйста, комментарии ждем ваши на WhatsApp и Viber. Но, собственно, о чем хотим поговорить. Дело в том, что сегодня на заседании в Госдуме был принят в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школе. Вот помните, Андрей Михайлович, в программе «Национальный вопрос» мы достаточно так активно обсуждали тему Татарстана и того, что там с обучением на русском.
Очень большой интерес тогда этот вопрос, эта тема вызвала у наших слушателей. Спасибо за отклик. Я надеюсь, что и сейчас вы примете активное участие в обсуждении, потому что есть развитие.
Да, итак, я напомню, что законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. И вот, согласно пояснительной записке, вносится уточнение, что преподавание и изучение госязыков Республики Россия осуществляется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. Право на изучение родного языка из числа языков народов России реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся их родителей. Но звучит достаточно сложно.
Ну, да.
Бюрократически понять что-либо
да,
большая
такое
проблема.
Действительно очень сложно. Изложено, хотя проблема тоже непростая.
Да. Но именно поэтому мы дозвонились до председателя Комитета Госдумы по образованию Вячеслава Никонова, который, собственно, и является одним из инициаторов этого законопроекта, для того, чтобы он объяснил нам, какие поправки будут внесены, какие дополнения вносятся в этот законопроект. Вот давайте, собственно, его и послушаем.
Постановлением Госдумы мы предусмотрели необходимость создания специального фонда поддержки национальных языков, включая языков коренных и малочисленных народов, создание концепции преподавания языков народов нашей страны, специальные концепции, которые сейчас отсутствуют. Мы считаем необходимым сейчас уже при подготовке бюджета на следующий год увеличить финансирование на подготовку учебников, учебных программ для языков народов нашей страны. И в то же время мы считаем, что необходимо, безусловно, изучение родных языков в тех школах, где он преподается в качестве обязательного языка изучения. При этом, и в этом, собственно, новизна закона, в качестве родного языка можно выбрать язык русский, который является, безусловно, государственным языком во всех, без исключения, наших республиках, как и установленные в этих республиках государственные языки для титульной национальности или национальностей, которых на самом деле может быть и несколько. Кроме того, мы предоставляем возможность выбора языка обучения или предмета родной язык в тех школах, где он изучается, родителям несовершеннолетних учащихся или законопредставителям.
Ну вот, я думаю, что сейчас не лишний будет услышать и комментарии профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Роман Анатольевич, добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Привет.
Ну вот мы сейчас слышали Вячеслава Никонова, председателя Комитета Госдумы по образованию, который разъяснил, какие там будут уточнения и новшества. Но вот, в частности, одно из главных – это то, что в настоящее время русский язык в школе изучается как государственный, но его нет в перечне родных языков. То есть в чем здесь сложность и как ее собираются устранить? Вот вы поняли?
Да, ну, в общем, действительно странная была ситуация. Сейчас ее исправили. В общем-то, в известных республиках из-за этого люди недополучали часы русского языка, не имели возможности его выбирать как родной, принуждались к изучению других языков. Ну, хотя у нас самое смешное в стране встречал чиновников, которые по-русски не говорят в некоторых регионах. Вот. Поэтому да, в общем-то, правильно все сделали. Мы помним, из чего это началось, в общем-то, разноса, который Путин устроил на заседание как раз президентского совета, функциональный вопрос. В общем-то, жалобы из Татарстана, в общем-то, послужили причиной вот такого законопроекта всех этих действий.
Ну вот еще говорят о том, что теперь при поступлении там в первый класс и в пятый класс родители будут подавать заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать в национальных республиках или школах, где изучают те или иные языки народов нашей страны. Но вообще-то у нас 270 языков. Как будет решаться эта проблема? Я вот не совсем понимаю.
Но дело в том, что насильно заставлять изучать государственные языки никак невозможно. И то, что было это раньше, это, конечно, не было нормой. Люди, конечно, при всем уважении к татарскому языку и к башкирскому, но заставлять русских их изучать, при том, что все татары и башкиры говорят по-русски, этот язык, в принципе, не пригодится. При этом еще в ущерб русскому языку из-за чего проблемы с ЕГЭ возникают, потому что не резиновое расписание, невозможно, в общем-то, все туда впихнуть. Это вызывало проблемы. И, в общем-то, добровольный характер, абсолютно нормальная ситуация. Опасения, что языки вымрут из-за этого. Ну, я не представляю, как может вымереть какой-то язык на том основании, что русские его перестанут изучать, если этот язык не на татарский.
Ну вот смотрите, нам сейчас, кстати, вот пишут наши радиослушатели на WhatsApp и Viber вот такое сообщение. Я татарка, работала в школе 50 лет. Мне национальный язык должен быть факультативным. Это мнение всех учителей в Татарстане. Вот, видите, какой комментарий. Сергей нам написал, мой родной язык русский, хотя я армянин, но родной язык мало знаю. Мне удобно на русском разговаривать и думать. Не умею писать на армянском и читать, только русский. И вообще, мы в России живем, наш национальный язык это русский. И все, вы о чем? А вот действительно, споры эти имеют какое-то основание под собой? Может быть, ситуация несколько, ну, скажем так, утрирована? Роман Анатольевич.
Ну, логического основания не имеют, но есть, в общем-то, печальный исторический балласт в некоторых республиках, которые, в общем-то, к сепаратизму были в свое время склонны, и достаточно много там людей, которые Россию ненавидят, и в любом таком действии видят покушение на свои права и некое проявление русского шовинизма. Вот. Им кажется, что вот на своей территории они могут иметь законы, отличные от России, делать что угодно. И вот как каждый раз, когда им рассказывают и доказывают, что они все-таки часть России, это вызывает у них, конечно, ярость. И мы это видим.
Но у них есть контраргумент, а в таком случае захереет национальная культура, не будет поэтов, писателей, которые пишут на национальных языках. И все?
Я вот не совсем понимаю, какое отношение имеет изучение русскими детьми этих языков к национальной культуре. Если язык сохранится только в случае каких-то принудительных мер, причем в отношении не его носителей, в отношении тех людей, для которых он является родным, это уже, видимо, ситуация необратима. Но вообще-то обычным образом языки другим путем, не карательными, а поощрительными мерами сохраняются. Зачем же заставлять кого-то чего-то учить? Ну, к сожалению, да, есть такая ситуация, да, в общем-то, русский язык межнационального общения, да, многие люди и в Дагестане, и в других, так сказать, территориях, будучи там аварцами, например, татарами, башкирами, родным языком не владеют принципиально. Это плохо, но подобного рода меры, которые сейчас предлагают, никак эту ситуацию не ухудшат.
Ну, спасибо огромное. На связи с нами был профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. И вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, нужно ли в обязательном порядке изучать национальные языки? И еще раз напомню, что отправной точкой для обсуждения этой темы стало то, что сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школе. И вот комитет профильный по образованию Госдумы предлагает закрепить в законопроекте, поскольку там будут вноситься ко второму чтению еще некоторые поправки, закрепить в законопроекте право человека на изучение именно родного языка и на возможность выбора, какой язык является для него родным.
В том числе русский.
Да, и в законопроект предлагается включить норму, которая обеспечивает возможность изучения русского языка как родного. То есть в настоящее время вот в перечне таких языков, в перечне родных языков русского, как это ни парадоксально, нет, потому что он является государственным языком. У нас есть телефонный звонок, давайте его послушаем. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр из Тверской области. Вот, в свое время, перед войной, ну, у нас Тверская Карелия, так называемая, есть, да, там некоторая территория. Вот, и дело в том, что там жили русские, но как бы когда вот после революции сделали такую Карельскую ССР, такую маленькую свою местную, вот, и перешли на латиницу, как из той Карелии, да, как говорится, Финляндии, ну да, и это самое, и, в общем, практически начали даже отдаляться, и там такие вещи, там уже с финнами там даже уже начали якшаться.
А, типа, мы
там,
поняли, да, о чем вы говорите, да,
да. А, спасибо. Есть, да, как костер сепаратизм расцветает.
Так, Андрей Михайлович, все-таки есть угроза, как вы считаете, вот то, о чем говорил наш радиослушатель, что такое некое отдаление от русского
есть,
языка?
Есть, конечно, да, поэтому здесь очень четкий должен быть баланс.
Ну что ж, спасибо огромное. Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», был с нами.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Ну, у кого-то так, как в песне Виктора Цоя, а у кого-то с точностью до наоборот. Времени нет, а деньги, как выясняется, есть. Причем в таком объеме, что это позволяет причислить этих людей к среднему классу. Сегодня мы наконец-то определились, кто же в России является средним классом. Можем вас смело с этим поздравить. В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский.
Добрый
Алексей,
вечер.
Здравствуйте. И я, Елена Фонин. Только давайте друг друга не спрашивать, являемся ли мы средним классом. Лучше об этом спросить наших радиослушателей. Но для начала
пока
давайте...
Пока мы не будем раскрывать интригу, мы просто спросим.
Да, мы просто спросим. Вы себя причисляете к среднему классу? Да, нет, пожалуйста, позвоните, ответьте на этот вопрос. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы не налоговые. Мы не будем спрашивать, собственно, уплатили ли вы налоги или участвуете в неких схемах, которые позволяют вам неплохо зарабатывать, но при этом как бы существовать в статусе без работы. В общем, неважно, не об этом речь. Вы себя к среднему классу причисляете? Пожалуйста, нам интересно это узнать. Ну, а теперь, Алексей, давайте раскроем небольшую интригу. Сколько же должен зарабатывать в нашей стране человек, чтобы его официально назначили представителем среднего класса?
Ну вот да, на самом деле много лет у нас говорилось о том, что у нас есть средний класс, у нас нет среднего класса, средний класс. И, наверное, вот любого, кто там не стоит на паперти, если спросить, к какому классу ты себя относишь, он скажет, к среднему. Причем, наверное, к среднему классу себя относят и самые бедные, и если спросить миллионера, к какому классу он себя относит, он скажет, да что, я совершенно средний, там, обычный. Вот, там вот есть люди, кто больше меня зарабатывает, я средний. Вот, и такой, и с одной стороны, у нас среднего класса нет, с другой стороны, у нас средний класс все. Ну, наконец, в общем, через много лет с этим уже определились. А, значит, эксперты назначили, что средний класс в Москве, это люди, внимание, те, кто зарабатывают не меньше 120 тысяч рублей в месяц. Угу. Вот, значит, 119 вы еще нищеброд, а 121 вы средний класс. В регионах подемократичнее, значит, в зависимости от региона, там примерно от 70 до там, 90 тысяч, а, значит, и, вернее, ну, в, угу. в таких более-менее развитых регионах.
Ну, там Санкт-Петербург, Московская да. область, Константиновский край, Мурманская область, Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский, Тюменская, Свердловская область, регионы Дальнего Востока. Вот там как раз Магаданская, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край. Вот там от 72 тысяч до 96 тысяч рублей, в зависимости от региона, как да. раз вот это понятие средний класс.
А в самом бедном регионе 60. Вот, если меньше 60, независимо от регионов, увы, вот вы себя считали средним классом, оказывается, вы просто нищеброд.
Вот Михаил нам написал 5 лет назад, считал себя средним классом, зарабатываю 50 тысяч рублей.
Вот, Михаил, вы заблуждались глубоко.
Вы не средний класс. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сейчас с нами на связи. Михаил Геннадьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый. Ну, да. наверное, все-таки не стоит оскорблять людей, называя их нищебродами, правда?
Ну, мы в шутку.
Наверное.
А если, подождите, а средний класс, а ниже у нас кто идет по ступеньке вот этой вот финансовой?
Бедные. Ниже ну, так... идут разные категории бедных. Потому что нищеброд — это оскорбительное слово. Если кто не знает, это здесь биологическим образом.
Больше не буду.
Да, мы поняли. Но средний-то класс, по вашему мнению, у нас в стране все-таки есть? Или вот эти вот вычисления от лукавого?
Средний класс у нас есть. На этот счет были очень большие исследования, продолжаются. Просто, во-первых, средний класс – это категория, связанная далеко не столько с уровнем дохода. Вы можете иметь уровень доход уровня среднего класса, но ваша модель потребительского поведения и ваш образ жизни не позволят отнести вас к среднему классу. Ну, например, если вы недобросовестны, да? вы уже не средний класс по научной точке зрения. Маркетологи используют упрощенное понятие «средний класс». Это люди, которые могут с текущих доходов купить простую бытовую технику. Здесь есть, в зависимости от маркетингового исследования, они могут себе позволить кредит на машину, они могут себе позволить ипотеку и так далее. Но базовый критерий, вот текущие доходы, вот у меня сгорел холодильник, обычный, самый простой. Вот если я не залезаю в заначку и не стреляю у друзей, не беря кредит, могу такой же себе холодильник купить, я средний класс. Если нет, значит, я все-таки бедный. У нас в стране людей с уровнем потребления бедных и нищих, по данным социологических опросов, 75%, это делается достаточно регулярно. Людей с уровнем потребления среднего класса, ну не средний класс, разумеется, у нас где-то порядка 20%. Что касается уровня дохода, ну, знаете, 120 тысяч, это, конечно, красиво и убедительно звучит, но у меня детский вопрос. 120 тысяч на человека?
Угу. На человека?
Или так. Ну, знаете, вот как-то очень странновато для Москвы, скажем, муж, жена, двое детей, угу. получается 480 тысяч рублей, это средний класс. А если меньше, то это бедные люди. Ну, знаете, как немножко странновато.
Ну, вот, знаете,
чуть-чуть другой порядок цифр, наверное.
Михаил Геннадьевич, вот с вами все-таки наши радиослушатели немножечко решили подискутировать и поддержать Алексея Боярского в, на ваш взгляд, его некорректном высказывании по поводу нищебродов. Вот смотрите, что написали. Это не оскорбление, это факт. Мы нищеброды. Вот так вот. Так что...
Ну, если человек хочет себе оскорблять и хочет быть мазохистом, его право.
Угу. Михаил Геннадьевич, а вот за последние годы, как вы видите эту ситуацию, все-таки у нас такое понятие, как средний класс, несколько стабилизировалось, становится меньше представителей среднего класса, реальных представителей, о которых мы сейчас говорим?
Ну, знаете, реальных представителей среднего класса, это достаточно сложно их посчитать, угу. потому что здесь нужно достаточно глубокие социологические исследования, потому что, опять-таки, это определенная модель поведения, и не только потребительского, но и житейского. То есть, скажем, когда у нас люди с уровнем потребления среднего класса составляют там процентов 14, то вот реальный средний класс, его еще называют ядром среднего класса для простоты, составлял 5-7%. Ну, от 4 до 7%. Но опять-таки это все достаточно зыбко. Если брать людей с уровнем потребления среднего класса, то у нас их доля выросла в последние годы, как-то неожиданно звучит, на фоне вроде бы падения реальных доходов населения. Доля их у нас выросла. Пик у нас был, по-моему, в 2014 году. Вот когда их чуть не 25% было, 24% было в конце 2014 года. Но потом потихонечку скукозилось, и сейчас, по-моему, около 20%.
Угу. Спасибо огромное. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сейчас прокомментировал нам вот, собственно, подсчет аналитиков, которые назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу в России. Минимальные 60 тысяч рублей. Есть регионы, где несколько другие суммы. Ну и выше всего в Москве 121 тысяча рублей. Мы с Алексеем Боярским, редактором отдела экономики «Комсомольской правды», обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом. Причисляете ли вы себя к среднему классу? И после того, как вы узнали о том, что есть некий порог, до которого вы можете не дотягивать, как-то изменилось ваше отношение к представлению о том, являетесь ли вы, собственно, средним классом?
Ну, тут надо добавить, что на самом деле это действительно цифры взяты не с потолка, вот то, что сказал Михаил Делягин. А значит, откуда считаются эти цифры? Подразумевает, что к среднему классу человека можно отнести, если ему хватает на покупку машины или квартиры, хотя бы в кредит. А при этом он не ограничивает себя в одежде, в еде, там, во всем необходимом. И спокойно два раза в год, имейте два раза, не один раз, можете себе позволить отдых за границей.
Ну и не только за границей. Вот Сергей пишет, моя зарплата 40 тысяч, ну там с хвостиком немного, не хватает. Вот собираюсь на море. Мой бюджет будет 7 или 8 тысяч, дорога отдельно. Остановиться хоть есть где, вот так. Василий из Керчи написал, я получаю 30 тысяч, жена 20 тысяч, так кто мы? Ну, вот такие комментарии. Кстати, по поводу среднего класса. Вот, может быть, действительно мы с тобой говорили о том, что в приватной беседе, ну, не в общественном таком обсуждении, человек обязательно скажет, ну, конечно, я средний класс. Вот ну, это как?
Это психологически никому не хочется ощущать.
Вот, о психологии мы сейчас и поговорим. Что такое понятие средний класс? И Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, нам сейчас это объяснит.
Понятие «средний класс» существует уже очень долгое время. И всегда это было достаточно престижно, потому что это была основная масса населения, то, что мы называем интеллигенцией, которая создавала своим интеллектуальным трудом производство, орудие производства, образование, искусство и так далее. То, что служило основной платформой и базой для развития цивилизации. В последнее время понятие «средний класс» стало очень таким размытым. Поэтому, когда сейчас ко многим обращаются, представляя их как представителей среднего класса, они, да, как вы сказали, отбрыкиваются, потому что не понимают, к какой категории людей их относят. А отбрыкиваются они, потому что в последнее время именно средний класс попал под экономический удар. И это стало непрестижно, потому что доходы предполагают расходы, а чтобы поддерживать уровень функционирования среднего класса, доходы должны быть достаточными. Последние десятилетия они были недостаточные, то есть люди не могли развиваться, а если человек не развивается, он не может созидать. В этом суть внутреннего конфликта, который у многих вызывает понятие среднего класса.
Ну вот видите, как все сложно с научной точки зрения.
Я не очень понял, то есть среднему классу быть не, в среднем классе теперь быть не престижно, то есть престижно быть ниже среднего класса, не понял.
Да, но тем не менее, психоаналитик Людмила Полянова пытался нам объяснить с психологической точки зрения, насколько человеку комфортно причислять себя к этой категории средний класс. Вот кто-то пишет, что у меня вообще нет дохода. И вот еще один комментарий. По московским меркам я средний класс, только живу и работаю в Нью-Йорке. Сергей из Жуковского нам дозвонился.
А в Нью-Йорке, кстати, 3000, по-моему, долларов.
Ну, он имеет в виду, что он зарабатывает такие деньги, которые понятно. У нас считаются средним классом, правда, зарабатывает их в Нью-Йорке.
Логично.
Сергей, добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня слушаешь, просто мне самому интересно. Я работаю в Москве, зарплата 50 тысяч. Специально подготовленный человек. Работаю в «Газпроме». Вот кто я? Средний класс или нищеброд?
Вот, смотря, в «Газпроме» работают нищеброды.
Кем вы работаете в «Газпроме», потому что, как мы понимаем, знаете, это как анекдот по поводу обслуживающего персонала в авиации, да, зато в авиации. Вы в «Газпроме»-то специалист хорошего уровня, да?
Ну, я не знаю, водитель бензовоза, подготовленный специально, водитель со стажем.
Но подразумевается, что вы в Москве только зарабатываете или вы в Москве постоянно живете?
Я проживаю в Жуковском, работаю в Москве. Но суть не в этом. Все ребята, хоть местные, хоть приезжие, там, с Твери, зарплата у всех одна и та же. И знаете, что интересно? Вот разговаривали с другими ребятами. Кто молоко возит вот на больших фурах? У всех усредненная зарплата 50 тысяч.
Сергей, но вы считаете себя средним классом? Вопрос именно в этом.
Ну какой средний класс, вы говорите?
Понятно, мы поняли. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский был с нами в студии. Спасибо всем.
«Картина дня». Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. «Картина дня».
Ну и завершим мы сегодняшнюю картину дня, естественно, тем событием, которого все ждем. И буквально через, вот я смотрю на время, 13 минут будет дан старт, собственно, той встречи, к которой готовятся в первую очередь, разумеется, футболисты. Ну и, конечно, все болельщики тоже. Неважно, находятся ли они в Санкт-Петербурге или будут следить за событием на телеэкранах. Встреча группы А между сборными России и Египта начнется в Санкт-Петербурге в 21 час по Москве. Времени. Но всегда интересно узнавать, какой исход может прогнозировать этого матча. Есть уже некие предсказатели, знаете ли, там от слонов до дельфинов, но нам гораздо интереснее все-таки послушать комментарии опытных болельщиков, актер и телеведущий Михаил Грушевский сейчас с нами на связи. Михаил Яковлевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, я вас слушаю.
Да, а вот нам хотелось бы узнать ваше мнение относительно исхода сегодняшней встречи.
Послушайте, я воздержусь от каких-то прогнозов, тем более точно не стану называть счет, который мне видится. У меня есть некоторые внутренние предчувствия, но ограничусь такой обтекаемой формулировкой. Я чувствую и практически уверен, что результат будет оптимистичен для российской сборной. Мы добьемся того результата, который нам нужен. Мне не кажется Египет столь уж страшным соперником. Меня даже не пугает присутствие Салаха в составе этой замечательной сборной.
Михаил Яковлевич, ну вы, как я уверен, и всякий азартный болельщик со стажем, имеете какие-то свои определенные приметы того или иного дня. Вот сегодня, я не знаю, там радуга на небе взошла, там солнце подернулось какой-то не той дымкой. Были какие-то знаки относительно того, как завершится сегодняшняя встреча?
Вы знаете, я не ориентируюсь на подобного рода вещи, но вот... Типа с какой ноги кто встал, я или какие-то мои там близкие родственники. У меня, как у болельщика со стажем, есть некоторые другие приметы. Давайте так, я вспомню, пожалуй, самый удачный в истории российской сборной турнир. Это чемпионат Европы 2008 года. Сборная России тогда выступала в группе с Грецией, Швецией и Испании. Так вот, проиграли мы матч тогда с Испанией, и после победы над сборной Греции решающим для нас, для выхода из группы, становился матч со шведами. А в составе Швеции тогда была главная звезда Ибрагимович. Ибрагимович вышел на поле после травмы. И все тоже переживали, будет играть Ибрагимович или нет. В итоге тот матч оказался очень удачным для российской сборной. Мы выиграли 2-0. Вот для меня это такая примета. То, что сегодня в составе сборной Египта на поле выходит Салах, которого, конечно же, болельщики сборной Египта очень ждут. А болельщики сборной России как бы должны очень опасаться и не желать его появления на поле. Так вот, для меня это та самая примета, которая настраивает на оптимистический лад. Мне кажется, это должно сыграть не за сборную Египта, а скорее против. И пойдет на пользу российской сборной. Это очень условная примета, безусловно, не подкрепленная какими-то серьезными научными спортивными доводами. Но я верю в то, что сборная России сегодня сыграет очень качественно против Египта.
Спасибо огромное. Не буду вас больше отвлекать. Актер и телеведущий Михаил Грушевский был на связи с нашей студией. Тем более, что эстафетную палочку перенимает корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко. Она тоже находится в гуще событий в Санкт-Петербурге. Алиса, добрый вечер.
Да, здравствуйте всем. Я уже нахожусь на стадионе. Хочу вам сказать, что трибуны пока не совсем полные. Наверное, еще 10 минут все-таки есть, и они заполнятся. Скажу, что лил сильнейший дождь, он сейчас закончился, и разговоры в медиа-центре были только об одном – закроют ли крышу. Сейчас я нахожусь на стадионе и скажу вам, что крыша открыта. Хотя фотографы все подготовили дождевики и всевозможные защитные средства для фотоаппаратов. Потому что действительно погода была, как появлялось в инстаграме сборной России, такое вот сообщение, что футбольная погода в кавычках. Дождь еще все-таки ожидают и, возможно, заливать будет. На самом деле дождевики продавали даже в метро, когда выходили. Стихийная такая продажа была по 300-500 рублей. Поэтому мы, собственно, готовимся здесь сейчас снимать Салаха, Дзюба в основе, Смола в запасе. Обсуждали, конечно же, то, что спекулянты перепродают билеты по 200 тысяч. И ожидается, ну, по крайней мере, обсуждают то, что обсуждают журналисты. Будет ли Путин вдруг, потому что он в Минске сегодня был у Лукашенко, все гадают, может быть, заедет в Питер. Ну и, собственно, уже говорят, что видели здесь Боярского. Сейчас будем высматривать на трибунах, вероятно же, обнаружим, где он сидит. Так что вот такая атмосфера у нас остается буквально несколько минут. Уже на поле появляется символ кубок, распахиваются флаги Египта и России. Так что мы готовимся ждать, встречать команды.
Спасибо огромное, Алиса Титко, журналист «Комсомольской правды», которая сейчас находится в гуще спортивных событий, была на связи с нашей студией. Уже приходят прогнозы от наших радиослушателей. Сергей написал, наши возьмут, будет или 3-0, или 2-0, или 4-0. Так я анализирую Салах. Да, ну не стенка же, уберут. Ну, вот такие комментарии. Да, действительно, нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом было официально заявлено сегодня. Впрочем, это уже несложно и увидеть сейчас. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», выходит с нами на связь. Андрей, добрый вечер, приветствую вас также.
Добрый вечер.
Ну, у нас такая спортивная перекличка, да? Мы от прогнозов и того, что видим, о том и говорим, хотим перейти к небольшой двухминутной спортивной аналитике. Андрей, вы вчера были на тренировке. Скажите, вот сейчас наши как готовы, как вы ощущаете вот их запал на сегодняшнее сражение?
Ну, конечно, готовы. Сейчас, конечно же, матч, наверное, центральный матч для во всей группе. Решается мы или Египет. Дальше проходим в плей-офф. И знаете, какая деталь очень такая характерная? То, что наша команда, если на первый матч приезжала в костюмах, строгие такие, ну, прям вот, ну, с нервами, с такими, ну, с натянутыми нервами, то сейчас они приехали в спортивных костюмах, такие уже более расслабленные, уже более, как, ну, уже напомнить, что футбол все-таки это игра, а не сражение.
Ой-ой-ой, они рано ли, собственно, в спортивных-то костюмах? Может, наоборот, строгие фраки?
Нет, в игре должно быть раскрепощенность. В игре, вот, и особенно с таким соперником, все-таки надо уметь и рисковать, надо уметь и играть, а не просто стоять и просто в обороне и ждать там своего случая.
Да,
играть надо. Я надеюсь, что сборная России будет сегодня играть.
Буквально еще одну секундку займу вас. Да? Скажите, пожалуйста, нас устраивает только победа или...
Нет, в принципе, ничья тоже неплохой для нас результат. Во всяком случае, этот результат больше нас устраивает, чем Египет. Потому что Египту надо будет тогда еще и с крупным счетом обыгрывать в последнем туре Саудовскую Аравию. И то это ничего не гарантирует.
Спасибо огромное. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин сейчас был на связи с нашей студией. Наши радиослушатели продолжают присылать свои прогнозы. Альбина написала, наши выиграют 3-1. Ну что ж, держим кулачки, болеем. Буквально через 5 минут начнется это спортивное сражение, и я думаю, что все наши мысли будут направлены только на одно – дать нашим энергетику победы, тем более футбол – это наша игра.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.